Артур Дестин, агентство Мэтр, из цикла «Порядок». Глава 1. Начало. День начинался так же, как и все предыдущие. «Мастер, пора вставать», — проговорил Тайм. Голос звучал старчески. Открыв глаза, мастер начал разглядывать помещение, стараясь понять, где он находится. В голове расползалась боль. «Ох», — проговорил мастер. «Как тяжко! Голова как чугунная. А ощущения такие, как будто меня вчера били. Меня вчера не калашматили?» Вопрос ушел как в никуда. «Нет. К тому же вчера вы не выходили из дома и никого в гости не звали. Так что нет», — снова прозвучал голос Тайма. Его голос звучал уже более молодо и ясно. Он напоминал звон колокольчика и ясно распространялся не только в помещении, но и в голове мастера. «Ах, Тайм, говори потише», произнес мастер хриплым, осипшим голосом. «Ты так громко говоришь, что твои слова отдаются в моей голове звоном, как будто в пустое жестяное ведро бросили камень. Мои слова не имеют никакого отношения к вашей головной боли», прозвучал томный голос Тайма, более походивший на голос зрелого человека. «Просто кому-то надо меньше пить спиртное». «Я бы сказал больше, надо не только меньше пить, но и смешивать спиртное, сдабривая выпитое изрядным количеством табака». В последних словах явно слышалась ирония говорящего. «О-о-о!» «В ком-то проснулась остроумие», — проговорил мастер. «Как я погляжу, мне с утра пораньше стали читать мораль, вместо того, чтобы дать нуждающемуся в облегчении обезболивающее». Брюзжание в голосе мастера дополнилось и недовольством от неполученного для снятия головной боли программного кода. «Специально для читателей немного отвлечемся от происходящего, чтобы описать обстановку, в которой жил мастер. Если говорить о нем самом, то это был довольно-таки внушительных габаритов человек. Осанистый, широкоплечий мужик, правда уже без тонкой талии, которая была у него в юношеские годы, а с довольно приметным животом, больше отражавшим образ жизни, которого он придерживался уже несколько лет и оставившим на его внешности и торсе отпечаток безудержности. Постоянное употребление алкогольных напитков, как и поглощение непомерного количества пищи, разгул по увеселительным заведениям привело к столь печальному виду. В итоге мастер превратился в человека с лишним весом, обладателя пышной бороды, наголо обритого его подчиненным, после того, как его волосы безнадежно склеились попавшей в них жевательной резинкой. Внешне мастер больше напоминал головореза с большой дороги или пирата из старых романов, чем великого ученого. Банный халат белого или синего цвета был надет на его обнаженное тело в любое время дня и ночи, отделяя его от полной наготы еще одной деталью гардероба – семейными трусами. Запахивая халат, он перевязывал его мягким поясом, обувал пушистые домашние тапочки и выбирался из своей берлоги для выполнения очередного заказа на починку поломавшейся безделушки или космического корабля. Часто после очередного затянувшегося запоя он не в силах был выполнять работу и поручал ее своим соратникам. Если обрисовать их, то это были когда-то созданные им существа, внешне неотличимые от обычных людей. Когда-то мастер, до того как попасть в то положение, в котором он сейчас пребывал, занимался наукой. Покорение научных вершин, как и спортивных и любовных достижений, получалось у мастера, походя и играючи. Свершения и достижения сыпались на него, как из рога изобилия. Это имело огромное значение для жизни как мастера, так и общества, в котором он жил. Все в нем было обусловлено успехом через достижения в науке. В это время внедрение в человеческое тело передовых достижений науки и техники достигло апогея. Тело человека напоминало набор чипов и механизмов, сглаживающих недостатки или восстанавливающие увечья, или просто улучшающие способности человека. Поддерживая работу систем, человек не заморачивался занятиями спортом, диетами и приемом препаратов. Все, что нужно было, так это обновлять программное обеспечение и заменять устаревшие приборы на более новые. Энергию для работы механизмы получали из самого человека, либо напрямую из энергосистем. Также для поддержания тонуса нужно было употреблять энергетические добавки. Еда в это время носила уже более эстетический эффект, принося тем, кто еще продолжал ее употреблять, вкусовое удовлетворение. хотя проще было настроить в сознании эффект желаемого вкусового или иного удовольствия, палитра которого постоянно пополнялась из интернета.